Адский огонь блеснул в глазах Фабии. Он стиснул кулаки и как бы хотел убить своего противника, объявившего во всеуслышание, что он был христианином. Он обратился к Сатурнину и сказал: «Прикажи пытать его и применить посильнее снаряды этому изменнику. Нужно же победить этого изменника». Но Сатурнин решительно отказал ему. «Не стоит пытать человека, который едва в сознании. Разве не видишь, что тут не помогут никакие пытки? Разве ты еще не убедился, что твой приятель готов перенести любые пытки? Видно, он непоколебимо верит в Бога, которому поклоняется и на которого надеется. Но, Меди, твое желание будет исполнено, и ты умрешь на костре». После этого палачи связали его толстыми веревками и вынесли из судилища на позорную колесницу. На этих колесницах сидело много других христиан, поэтому, когда они увидели пресвитера с благополучным исходом, встретили его радостными криками. Но Медий ответил им любезной улыбкой, вознес глаза к небу и произнес благодарственную молитву. Всех их повезли на казнь. Народ же шел за ними и кричал: «Смерть! Смерть христианам! В огонь христиан!» Смерть Сильвы. Однако почему среди этих мучеников, приговоренных к смерти, не было той девушки, которая обвинялась в последнем суде и была приговорена не только к смерти, но и к позору? Что сделалось с Сильвой, с этой сильной духом девушкой? Из зала суда Сильва вернулась с отцом домой. Дома она рассказала матери о том, что было в зале суда, и что ей угрожает позор, что ее девичья честь, скромность находятся в опасности. Голос ее замер. Однако спустя минуту, покраснев, весело сказала: «Успокойтесь, родители дорогие. Я уверена, что Господь не допустит меня до такого позора. Я заручилась Его обещанием. Его одного я люблю и не боюсь никаких пыток, ни даже мученической смерти. Только позора не переживу и не перенесу. При одной мысли я умираю от страха, но все-таки уповаю на Господа. Он не допустит, чтобы язычники так жестоко оскорбили меня. Завтра я стану перед Его престолом чистой, как весенний цветок, который Он сохранил своим могуществом от этого позора». Благочестивые родители, ободренные решительностью дочери, охотно посвящали эту невинную жертву Богу и даже не подумали скрыть ее от угрожающей опасности быть растерзанной зверями или умереть какой-нибудь другой ужасной смертью. В тот же день родители послали слугу за епископом с целью ободрить ее и приготовить к вечной жизни. Поздно вечером все узнали об аресте Нумидия и о произнесенном приговоре над Сильвою. Сильва провела эту ночь в молитве, чтобы Бог дал силы скрепить свою любовь с Иисусом своей кровью. Утром она одела белое платье и венок из роз и лилий. Одетый сверх белого длинного платья плащ был как эмблема девичьей чистоты и обета Богу. Одевшись по-брачному, как невеста, она стала на колени и устремила свой взгляд в какой-то только ею видимый облик. Улыбка играла на ее устах, которую она время от времени открывала, словно передавая какие-то таинственные слова любви видимому ею существу. Смотря на нее, можно было бы сказать, что это Серафим, смотревший на чудесный лик Господа. Епархия дрожащей рукой открыла дверь и встала, словно зачарованная. Она видела перед собой земное существо, из лика которого как бы исходил свет. Но при мысли, что видит ее последний раз и ничего от нее не услышит о Боге, Катехумянка быстро подошла к ней. «Ах, дорогая Сильва!» — сказала она со слезами. «Я слышала о тебе ужасные слухи. Но, слава Богу, я вижу тебя еще свободной. «Тебя ли я вижу, моя дорогая?» — воскликнула Сильва. «Ты верно пришла поздравить меня? Ах, как я счастлива, что сегодня я умру за моего спасителя и переселюсь к нему навек!» «О, Сильва, не расстраивайся и не расставайся со мной, не покидай этот мир, потому что я еще не могу сопровождать тебя в небеса, ведь ты одна, которая учишь катехумянок. Он призывает, я должна идти, страдать с радостью», — сказала Сильва. «Он слышит меня и протягивает руки, чтобы спасти меня от земного изгнания. Ах, если бы ты знала избранника моего сердца, как я его знаю, то не отвлекала бы меня от него. Ты не знаешь его святости, его безграничной любви, величия и красоты. Не знаешь его милосердия и справедливости, с которой никто из смертных не может сравниться. Ах, епархия, разберись в этих сокровищах, познай добро, вознесись мыслью, сердцем и душою к Всевышнему, и ты сама не захочешь дальше жить на этом свете. Да, однако же тебе не надоела эта жизнь? Ошибаешься ты, епархия. С детства, когда я познала и полюбила Бога, жизнь для меня на этой земле уже не существовала. Ты такая доброжелательная, а не хочешь пожелать мне скорейшего счастья, к которому стремится душа моя? Ну, тише, слышишь? Скорее вознесись сердцем, слышишь? Христос говорит со мной, Он зовет меня, зовет скорее к себе, слышишь, слышишь? Настала минута глубокого молчания. Сильва стала вслушиваться в таинственные слова, только ею слышанного голоса. Епархия стояла неподвижно. Она не слышала, кто и что говорил с Сильвой, но она чувствовала движение воздуха, пропитанного каким-то удивительно приятным ароматом, и это крайне удивило ее. «Ну, что, слышала? Слышала, что говорил избранник моего сердца?» — спросила, наконец, Сильва. «Видела ли ты его божественный лик? Ах, я не могу высказать всей моей радости. Словами смертного нельзя выразить такого счастья. Как им преисполнена душа моя! Но, дорогая моя, разве твое сердце и мысли не стремятся к бедным родителям, которых ты покидаешь? Кто же их утешит без тебя? Кто заменит единственное дитя? Он утешитель, он надежда, упование и радость наша. Ты знаешь, как я люблю родителей? Могла ли я хоть на минуту забыть о них в минуту расставания с ними? В минуту моего осуждения на смерть сердце мое дрогнуло при мысли, что я должна оставить их. Но избранник моего сердца Иисус для меня дороже настолько, настолько небо дороже земли. Я принадлежу Ему. Ведь ты мне очень нужна. Что я буду делать без тебя? Как обойдусь без твоего учения? Ты его собственность, и он поможет тебе, поэтому не тревожься, дорогая. Сильва чувствовала шаги стражи, тогда как епархия ничего не могла видеть. И действительно, стража была уже у крыльца, и сотник Уний объявил стоящему у ворот невольнику, что он пришел за молодой христианкой, которую должен доставить в судилище. Невольник вздрогнул и побежал к своему господину. Спустя минуту отец Сильвы уже принимал сотника в своей комнате. Это был благородный воин, сын освобожденного от рабства человека. На поле брани он был смел, отважен и мужествен, а в мирной жизни добр и до того чувствителен, что часто плакал при виде мучений христиан. Уний посмотрел на побледневшего отца Сильвы и стоял без движения. Затем поклонился, смахнул слезу и взволнованно сказал: «Прости меня, что я по долгу службы невольно опечаливаю твою семью, но как солдат я должен повиноваться. Проконсул приказал доставить молодую девушку, невинную жертву Прокла. Это больно отбирать единственную дочь и бросить когти львам. Я прошу тебя, не заковывай, любимое детище, она сама пойдет за тобой. Еще одна просьба. Во имя твоей матери, сестры, других тебе дорогих лиц, прошу тебя, прикажи твоим подчиненным, чтобы они не оскорбляли ее девичьей скромности. Не бойся, бедный отец, за честь твоей дочери, сказал Уни. Она будет под моим надзором, пока не сдам ее проконсулу. А пойдет она без цепей, хотя я за это отвечу. Да наградит тебя Бог за твою человечность. Ты достоин познать Бога истинного. Я не верю в вашего Бога, но так как он ничего мне плохого не сделал, то и ненавидеть его не за что. Говорят, что его почитают добрые, хорошие люди, тихие, ласковые, учтивые и работящие. Потому я не могу им отказать в своем уважении, хотя думаю, что они заблуждаются. Но извини, я заговорился. Проконсул не будет ждать. Где Сильва? Доверяя тебе, я здесь останусь. О, добрый человек, жалься надо мной и не требуй, чтобы я сам объявил моему любимому ребенку, что настал час расставания. Войдем вместе. Она поймет, зачем ты пришел. Сильва по-прежнему стояла на коленях. Руки были сложены. Улыбающиеся глаза устремлены к небу. Они были неподвижны. Ее лицо, как и лоб, было бледно. Она была в том положении, которым наделяет Господь своих избранных. Мать и епархия, молясь, ожидали той страшной минуты, которая должна разлучить их. При виде их, стоящих на коленях, сотник Уний, проникнутый какой-то тревогой, остановился на пороге. Он никогда не видел ничего подобного. Ее неземная красота, черты ее лица, отражавшие невинность, скромность, каких язычники не видели у своих олимпийских богинь, и это белое платье, венок, оттенявший ее мраморный лик, все это до того поразило сотника, что голос его замер, и он не мог произнести ни одного слова. И только после минутного созерцания он сделал знак отцу, чтобы тот сам объявил дочери. «Встань, дочь моя», — сказал старик, вздрогнув со слезами. «Встань и попрощайся с твоей матерью и со мной. Нет, я пойду всюду с тобой, куда допустит меня стража. Господь даст мне силы. Я буду свидетелем последней борьбы твоей на арене и на собственных плечах унесу останки твоего тела, если лютые звери не пощадят тебя». Но Сильва стояла неподвижно. Отец еще два раза позвал, но напрасно. Молодая девушка была как изваяние. Он взял ее за руки и хотел приподнять, но эти руки как были скрещены, так и остались. «Сильва, дорогая, встань! Господь призывает тебя!» Епархия взглянула на Сильву и побледнела. «Сильва умерла!» — воскликнула она и, не доверяя своим глазам, подошла ближе и взглянула в лицо девушки. Хотя лицо дышало небесным огнем, но это было лицом неживого существа. «Господи!» — воскликнула епархия, падая на колени. «Как ты велик и справедлив! Ты защитил свое дитя от врагов и взял ее к себе, чтобы народ не отравил ядом своей злобы это невинное существо». «Да, Сильва умерла. Но от чего?» В силу кипевших желаний оборвалась нить жизни ее, или ее поглотил огонь любви к Господу. Это тайна неба. Родители рыдали над телом, благословляя Господа, что избавил дитя от позора. Уний, удивленный тем, что ему не придется исполнить свою тяжелую обязанность, пожал руку опечаленному отцу и с чувством сказал: «За такую дочь я охотно бы отдал 20 лет жизни. Я уже не знаю, что думать о вашей вере, в которой происходят такие удивительные вещи. У нас ничего подобного нет. Какой-то таинственный голос говорит мне, что ваш Бог действительно один Бог». В тот же день при свете нескольких факелов Сильва была похоронена. исполнение приговора. Октавий до конца не оставлял приговоренного к смерти Нумидия и шел рядом с колесницей от судейской притории. Проходя улицу за улицей, они стали приближаться к дому Нумидия. Вдруг он увидел Максимилиану вместе с Фелицитой. Она была уверена, что этот день уже закончился смертью отца. Быстрый взгляд девушки остановился на бледном лице измученного отца. Не сомневаясь, что его ждет мученическая смерть, она приготовилась к раздирающему душу прощанию. Но она не ожидала его видеть измятым пыточной машиной. Вся кровь всколыхнулась, а затем замерла. Она вздрогнула всем сердцем. Болезненный стон вырвался из ее груди и замер на устах. Октавий поспешил к ней на помощь, но Максимилиана не ожидала ее от человека. Она устремила свой взгляд к небу и там искала ее. И в этот момент она ободрилась и пришла в себя. «Октавий!» — позвала она слабым голосом. «Дай мне руку и подведи меня к отцу для последнего благословения». Октавий колебался исполнить ее желание. «Успокойся», — сказала Максимилиана с мольбой. «Ведь это последний раз. Не беспокойся за мою слабость и веди меня прямо к отцу». Октавий остановил колесницу и, подав руку, подвел к мученику, который приветствовал ее радостным восклицанием. Глубоко потрясенная видом отца, Максимилиана остановилась. Сердце ее пылало любовью и состраданием к отцу. Уста шептали слова ободрения, но все они замирали в груди. Она склонила голову к этому изломанному телу. Слезы градом катились по ее щекам. Нумидий первый прервал тягостное молчание. «Не отчаивайся, Максимилиана, надейся на Бога», — сказал он прерывающимся от слез голосом. «Мы расстаемся ненадолго. Скоро ты присоединишься ко мне, я только опередил тебя. На прощание молю тебя, дитя мое, выдержи до конца, чтобы быть достойной венца вечного. Желаешь ли, чтобы я спокойно умер? Обещай быть верной нашему Спасителю». Возвращенная в себя благородной речью отца, Максимилиана высоко подняла голову. Сердце сильно забилось, но сила воли победила ее слабый дух. «Обещаю, не изменю». «Да благословит тебя Бог, дочь моя», — слабо прошептал Нумидий. «Теперь склони голову, прими последнее благословение отца и уйди домой, и там молись за меня. Это будет последняя услуга». Максимилиана склонила голову, и Нумидий произнес над нею последнюю молитву. Позорные колесницы тронулись и тихо покатились к месту своего назначения. Максимилиана обратилась к Октавию и решительно сказала: «Не оставляй отца. В данную минуту я обойдусь без твоей помощи, вернусь домой. Будь при нем до последней минуты, а я буду молиться, чтобы Господь скорее принял его душу». Октавий поспешил за колесницей. Действительно, там нужно было присутствовать, потому что палачи без всякой пощады сталкивались с колесниц мучеников, привязывали их цепями к столбам. Потом палачи зажигали солому и разжигали костры. Покорные христиане отдавались на волю праведного, как овцы, приведенные на заклание. Нумидия последнего сняли с колесницы. А так как он сам не мог стоять и двигаться, то палачи держали его под руки. Когда были прикреплены цепи, поволокли его к столбу. Когда палачи приступили к исполнению приговора, сильный духом Нумидий спокойно улыбался, смотря на вьющиеся вокруг него языки огня. Возвел глаза к небу и запел необыкновенно приятным голосом благодарственный гимн. Остальные, еще не умершие, вторили ему. Дикая масса старалась заглушить пение мучеников. Палачи подкидывали в огонь хворост и бросали в них камни. Один из палачей схватил булыжник и бросил в Нумидия. Да так неудачно, что цепь его лопнула, и Нумидий упал. После этого рассвирепевшая толпа забросала его камнями и торжествовала победу над христианским священником. Когда толпа стала расходиться, Октавий остался охранять останки Нумидия от дальнейших оскорблений. Когда все разошлись, Октавий поспешил к Максимилиане рассказать о последних минутах ее отца. Христианская девушка горячо благодарила Бога, что он призвал его душу в небесную обитель. Затем она обратилась к Октавию. «Послушай, Октавий, теперь надо позаботиться похоронить отца, а то звери могут растерзать его труп. Опасный это замысел, надо, однако, попытаться это сделать. Как только стемнеет, я буду сопровождать тебя на место казни». И затем, посоветовавшись с Фелицитой и Ревокатом, решили, где похоронить. После этого он ушел домой. Ему хотелось увидеть отца и убедиться собственными глазами, какое впечатление произвел на него нынешний день. Кроме того, он спешил известить Перепетую и Юлию, с каким мужеством Максимилиана перенесла тяжелые испытания. Гораций был в отчаянии и упрекал себя за свою недальновидность, которая была причиной мученической кончины Нумидия. Он вместе со своей женой переживал о самоотвержении мучеников и Максимилиана. Теперь он начал утешать себя надеждой, что во искупление своей вины он спасет дочь Нумидия и станет заботиться о ней, как отец. Посоветовавшись с женой, он решил на следующий день выслать молодую христианку в Аттику, находившуюся недалеко от Карфагена. «А завтра, — сказал он Октавию, — перед восходом солнца Лукреция и другая невольница сходят за Максимилианой и в моем Рыдване отвезут ее в Аттику, где живет одна знакомая мне семья. Пусть там побудут, пока для христиан настанет лучшее время. Советую тебе уговорить ее немедленно. Постарайся ускорить бегство девушки». Октавий пошел к Максимилиане, и они отправились на место казни. Дрожавшая Максимилиана медленно шла к святому месту. Наконец, маленькое общество остановилось у столба, на котором горел Нумидий, забросанный камнями. Октавий и Ревокат начали отбрасывать камни, чтобы освободить труп. Пламя почти не тронуло его, так как едва поднялся огонь, народ стал забрасывать его камнями, что и спасло его от обугливания. С глубоким почтением его освободили и положили на дорогом ковре. Максимилиана стояла рядом с фонарем и отворачивала свои заплаканные глаза, чтобы не увидеть на любимом лице следов мучения. Однако она не устояла, услышав восклицание Фелициты, и взглянула на отца. Она тоже пришла в изумление. На его устах сохранилась та же предсмертная улыбка. Максимилиана упала на колени и начала всматриваться в это дорогое ей лицо, но понуждаемая Октавием встала и вместе стали выпрямлять скорченные ноги. Но когда Октавий и Ревокат подняли тело, Максимилиана вздрогнула и пронзительно вскрикнула. «Боже, да не ошибаюсь ли я? Смотрите, он дышит!» И снова нагнулась взглянуть, не подает ли Нумидий каких-либо признаков жизни. Октавий положил руку к сердцу, приложил ухо, но колебался произнести слово, потому что это было бы чудом, если бы он остался жив после таких ужасных мучений. Максимилиана положила его голову на колени. Ревокат пошел за водой, начали обмывать его лицо. Спустя несколько мгновений услышали слабый вздох возвратившегося к жизни мученика. Глаза стали открываться и бессмысленно устремились в пространство. Затем раздался голос, заставивший вздрогнуть присутствующих. «Где мои обвинители? Где исполнители сурового приговора? Ведь я после кровавых пыток должен был получить мученический венец. Через огонь я проложил себе дорогу в рай. где ожидал меня мой Спаситель. Глаза его устремились на Максимилиану. А вот и посол небесный, он ищет меня, зовет, чтобы вместе идти в рай. Иду, иду. Никто не отнимет у меня счастье за доставшееся мне в удел. Глаза его опять закрылись. Долго друзьям пришлось хлопотать над ним, чтобы возвратить его к памяти. И когда это им удалось, они возблагодарили Бога за чудное спасение. Но вместе с тем Нумидий начал сознавать опасность своего положения. Он даже вздрогнул, но чувства эти скрыл от Максимилиана и друзей, боясь и печалить их, и присоединил свою молитву за чудное спасение. Его положили на носилки и понесли в подземелье, а Максимилиана и Фелицита пошли принести ему одежду. Нумидий, совершенно разбитый физически, пришел в себя. Невольники Фабия удалились домой, чтобы Фабий не заметил их отсутствие. Октавий тоже ушел, обещая Максимилиане вернуться ранним утром, чтобы отвезти ее и отца в Аттику. Продолжительная была эта ночь. Наконец, ранним утром пришел Октавий, чтобы увести отца и Максимилиану. Октавий принес исцеляющие средства, приготовленные матерью, которые быстро действовали на больного. Молодая невольница сопровождала Октавия. Хотя она была язычница, но на нее можно было положиться, потому что она любила Нумидия, который некогда дал ей полную свободу. Но она пошла к Горацию, и там была верной слугой. С ее помощью Октавий вынес на воздух Нумидия, а затем его положили в коляску специально для перевозки больных. Молодой патриций сам занял место возницы. Он не хотел доверить это невольнику Нумидия, понимая, что здесь нужна его помощь и его попечение. Наконец тронулись в путь. Выехали незаметно. Прибыли в Аттику и остановились у знакомых Горация, которые не знали ни своих гостей, ни повода прибытия к ним, допуская, что Нумидия привезли на чистый воздух для поправления здоровья. Октавий вернулся домой и все подробно рассказал Перипетуе и всем домашним. Эльба. Проходили недели, а Марк, подстрекаемый своим отцом Фабием, как бы забыл о семье. Фабий тоже нисколько не заботился о них и не отвечал на письма Перипетуи, в которых она просила позволить ей увидеться с мужем. Хотя Марк прилагал усилия, чтобы забыть свою жену, однако вздрагивал при мысли, что отец может употребить строгие меры, чтобы заставить ее отречься от веры в Христа. И все же он не мешал его действиям, думая, что таким путем скоро достигнет результатов. Уверенный в ее привязанности, он не мог понять, что чувства любви к небесному могут быть выше, чем к мужу. Перипетуя наотрез отказалась вернуться к вере язычников. Марк сердился, приходил в отчаяние, но не хотел смягчиться, отказываясь видеться с женой. Перипетуя физически слабела, зато духовно укреплялась. Успех Эльвы в вере давал ей утешение. «Мамочка», — часто говорила Эльва, — «ты не бойся. Я скорее умру, чем откажусь от веры в Христа, и Он мне в этом поможет». Порция, мать Перипетуи, с каждым днем все глубже и глубже запускала в свое сердце корни христианской веры. Какой-то голос призывал ее, но она скрывала это от Перипетуи и сыновей. Прошло несколько недель. Перипетуя, несмотря на свою сильную любовь к мужу, не могла согласиться на условия, предлагаемые ей. Это известие приводило Марка в отчаяние и выводило из терпения, особенно Фабия. Он был зол на Горация и решил отомстить ему за то, что он защищал Нумидия и Максимилиану. Потом он решил предпринять крупные меры на Перипетую и ее дочь Эльву. Марк долго отказывался от жестоких мер, но Фабий не унимался и доказывал, что домашние боги требуют мщения. «Эта женщина удовлетворит твои желания, но для этого нужно принять меры. Ты лишил ее своей дружбы, но не лишил и не разлучил ее с тем, которого она после тебя больше всего на свете любит. Если ты хочешь положить конец, то надо просто удалить ее из этой среды», — Обвини ее перед судом, и проконсул будет на нашей стороне. Он исполнит наше желание, приговорит ее с Эльвой к ссылке, хотя и не в отдаленное место. Посмотрим, что она тогда скажет. Марк неохотно согласился. Обдумав план отца, он решился обвинить свою жену на суде лично, думая, что подобные действия поколеблют перипетую и склонят на его сторону. Они постарались, чтоб Гораций не знал, что они готовят его дочери и достигли своей цели. Их заговор обнаружился тогда, когда ликторы с начальником явились в дом Горация и именем Цезаря потребовали допустить в комнату жены Марка. Все побледнели. Офицер подошел к Перпетуе и, соблюдая формальность, спросил, кто она, как зовут, объявив затем приказ проконсула арестовать ее вместе с девочкой. Перпетуя одна сохранила спокойствие и, взглянув на солдата, спросила начальника. «Разве и мою девочку Сатурин требует судилище? Наши законы не обязывают детей являться на суд. Оставьте ее». «Я не могу своевольно отменять приказание судьи, но думаю, что скоро приведу вас обоих назад». Она молча поцеловала свою мать. Гораций метался из угла в угол, упрекая свою дочь в безумных предрассудках. Он умолял ее не сопротивляться эдикту Цезаря. Напомнил обязанности матери и жены. Перпетуя молча поцеловала руку отца и подала руку Октавию. Юлий вел Эльву. Родители не хотели, чтобы Октавий шел, боясь, чтобы он не навлек на себя. Но он все-таки пошел, понимая, что будет полезен для них. Перпетуя думала, кто ее обвинил перед судом. Всю дорогу она ободряла Эльву, но так говорила. «Не бойся, мамочка!» — целую руку матери. «Я крепко-крепко надеюсь, что Господь подкрепит мою слабость. А если убьют, то я скорее пойду на небо, и там вместе с другими будем радоваться». Спустя несколько минут они стояли перед судейским креслом. Затем дверь открылась, и на суде в качестве обвинителя появился Марк. «Папа!» — воскликнула Эльва, бросаясь к нему. Но удержанная ликтором вздрогнула, побледнела и остановилась. Силы оставили Перпетую, и глубокий вздох вырвался из груди при виде мужа, который сидел рядом с Сатурнином. Когда прочли обвинение, она скрыла свои слезы, нагнувшись к Эльве. Сатурнин предоставил слово обвиняемым. Перпетуя вместо ответа устремила свой грустный взгляд на мужа. Он побледнел и отвернулся от ее глаз. Наконец, Перпетуя ответила: «Я признаю себя виновной». «Значит, ты признаешь себя христианкой?» — спросил судья. «Поэтому ты заслуживаешь наказания». «Да», — кротко отвечала она. «И если в глазах Цезаря христиане считаются преступниками, то он волен наказать меня. Я, как христианка, должна подчиниться его законам». «Но обдумала ли ты строгость твоего наказания, которое придет на тебя за такое открытое признание? Знаешь ли, что тебя ожидает смерть?» «Знаю», — сказала неустрашимая женщина. «Знаю, что мучения начинаются пытками, окончаются смертью на костре, но знаю также, что потом ожидает вечное блаженство». «Можно ли свою жизнь подвергать опасности из любви к какому-то назарянину, который не смог спасти свою жизнь от позорной смерти?» «Я верю в невидимое и с помощью Бога перенесу ужаснейшие пытки и смерть за Христа». Марк был в отчаянии. Он отвернулся от жены, чтобы она не увидела, как он обманулся в своей надежде. Фабий то бледнел, то краснел, подыскивая в уме способы, чтобы сломить ее, и она могла отказаться от Христа. «Пытая ребенка», — шепнул он судье, — «думаю, мы получим желаемый результат». Между тем толпа стала кричать: «В огонь христиан!» Услышав эти крики, Эльва побледнела и прижалась к матери, которая тоже испугалась, увидев ужас дочери. Сатурнин понял, какие чувства возникли в Перепетуе, и дал знак толпе замолчать. «Я вижу, что тебя не беспокоит собственная опасность», — сказал судья. «Поэтому я пытаюсь поговорить с твоей дочерью. Не задрожишь ли ты, когда Эльва станет жертвой твоего безумия? Неужели ты допустишь, чтоб твоего ребенка пытали?» «Да сохранит ее Господь от этого ужаса!» — воскликнула мать. «Но если Господь желает, чтобы малютка подтвердила свою веру, то предупреждаю тебя, судья, ради того, кто не пощадил жизнь свою для нас, я буду ободрять ее, и она не пощадит своей жизни. Эльва, иди смело и мужественно». «Эльва!» — запальчиво прервал судья речь матери. «Ты христианка?»
«Да, по милости Божьей»,
— тихо и встревоженно ответила девочка. Но в то же время она подняла голову, посмотрела в упор на проконсула и сказала: «Да, я верю в единого Бога и в моего Спасителя». «И ты предпочитаешь сгореть на костре, чем вернуться к богам твоего отца?»
«Огонь причинит боль, но ненадолго», — ответила Эльва. «Он только сожжет мое тело, тогда как вера моего папы вернет душу в огонь, который никогда не угасает. Папа верит в идолов, которых я ненавижу. Я дочь моей мамы, и во всем буду похожа на нее, и буду до смерти верить в Иисуса. Надеюсь, что и папа со временем уверует в него, отречется от идолов и будет исповедовать одну веру с нами. Господь просветит его, потому что я каждый день молюсь о нем».
«О боги!» — вскричал Сатурнин, обращаясь к Фабию. «Однако, как умело она затуманила голову этой девочки! Но пусть Карфаген не говорит, что меня победил этот ребенок!» «Милая малютка!» — ласково сказал он. «Я же не хочу, чтобы ты сгорела на одном костре с мамой. Я обещаю тебе простить вас обеих, если ты бросишь щепотку ладана на жертвенник и помолишься нашим богам».
«Один Бог на небесах и на земле!» — воскликнула Эльва. «И ему одному буду молиться. Не уговаривай меня напрасно, и никогда этого не сделаю. Это огорчит моего Спасителя и опечалит мою маму. Кроме того, эти боги ничего не видят и не слышат, и ничего не понимают».
«Богохульница!» — крикнул Сатурнин. «Можно ли подумать, что такая маленькая, насквозь пропитана и испорчена этим предрассудком? Эй, принесите клещи!»
Лицо Перепетуи покрылось смертельной бледностью. Она упала бы без чувств, если бы Октавий не поспешил ей на помощь. Он осадил ее и начал приводить в себя прихваченным лекарством. Наконец она открыла глаза. В эту минуту ликтор положил пыточные снаряды.
«Наложить на ноги девочки кандалы и закручивать, пока не откажется от своего упрямства!»
Крик ужаса вырвался из груди малютки, которая упала на колени перед матерью и спрятала голову в ее платье.
«Мамочка! Мамочка дорогая, спаси меня!» — рыдала девочка. Ее крик рвал на части сердце матери. «Эльва, Бог с тобой, дитя мое!» — в слезах отвечала мать. «Неужели ты хочешь, чтобы я ценою твоей и моей души спасла твое тело?»
Девочка встала на ноги, выпрямилась, взглянула умоляющим взглядом на мать, как бы прося прощения, и решительно сказала: «Да накажет меня Бог, если я изменю ему. Лучше умереть, я готова. Пусть жмут мои ноги, пусть изломают, я не скажу ни слова. Господь подкрепит мою душу. Благослови меня, мама, и проси Бога, чтоб мне выдержать все до конца». Девочка обняла мать и, вернувшись на прежнее место, удивительно спокойно сказала: «Папа,
Я готова. Пытай меня, убивай, делай все, что хочешь, но знай, я не могу и не хочу отречься от своего спасителя».
Эльва умолкла. Мать не верила своим ушам. Она никак не могла понять, как ее дитя превратилось в камень и так окрепло. А это Бог явил свою славу. Юлий и Октавий с благоговением смотрели на свою 5-летнюю племянницу. В судилище воцарилась тишина. Все замерло, словно по залу пролетел ангел смерти. После некоторого молчания Эльва заговорила.
«Папа, выслушай последнюю мою просьбу. Удовольствуйся только одной жертвой. Не приговаривай к смерти маму. Я прошу не для нее, потому что смерть для христиан – счастье, но прошу для тебя, чтобы совесть твоя не мучила тебя при воспоминании о том, что ты предал смерти маму и меня за то, что мы поверили в живого Бога».
Марк был в отчаянии. Он никак не мог себе простить, что послушался своего отца. Его сердце, как отца и мужа, разрывалась от любви к этим двум дорогим существам. Наконец он не выдержал, вскочил с кресла и сделал шаг к Эльве. Но Фаби схватил его за руку и удержал на месте. А затем, дыша каким-то адским гневом и обращаясь хриплым голосом, крикнул: «Довольно испытаний! Не откладывай твоего приговора, потому что на тебя смотрят карфагеняне! По меньшей мере, приговори их на вечное изгнание в какую-нибудь отдаленную пустыню. Я вижу, голос моего сына замер в груди при виде упрямства его жены и дочери. Но я, его отец, понимаю, что делать в его сердце. Оно отвергает обеих и порывает с ними навсегда. С этой минуты Вивия и Эльва для него чужие. Нет у моего сына более ни жены, ни дочери».
Несчастный Марк закрыл лицо руками и стоял словно неживой. Только слезы обильно текли сквозь его пальцы, свидетельствуя о состоянии его души. Он видел, что ничем не сломает их, и понимал, что счастье совместной жизни с любимыми для него людьми утеряно навсегда. Он подошел к проконсулу и печально произнес: «Даруй им жизнь, господин судья, и защити их от различных оскорблений. Я требую этого в силу своих заслуг перед Отечеством. Приговори их к изгнанию».
Перепетуя схватила Эльву и прижала к себе. Она мужественно переносила все. Октавий и Юли подошли к ней с печальными лицами, чтобы проститься навсегда. Она пришла в себя от задумчивости. Новая действительность представилась ей. Она обняла братьев и просила передать поклон родителям. Затем ликторы увели ее в тюрьму, в которой она должна была оставаться до высылки. Родители ожидали худшего конца, но известие о высылке поразило их. Проконсул отказал им во встрече с дочерью. Только Лукреция, как старая воспитательница получила разрешение ехать с Перепетуей и Эльвой на место их изгнания. Родные не знали, когда ее высылают, потому что Фабий все еще мечтал заставить их отречься, а сын внушал, что только этим можно сломить их волю. Пустыня. На следующий день после приговора, Перепетуя с дочерью и Лукрецией выезжали в ущелье, окруженное горами, похожими на волны окаменевшего моря. По этому ущелью протекала одна из рек, впадавших в Баграт. Так как она была полноводнее других, то привлекала к себе туземцев, которые строили там свои жилища. Перепетуя и Эльве прибыли в эту деревушку под конвоем. Здесь они должны были жить до тех пор, пока не отрекутся от своей веры. Руф тоже был с ними. Старуха предназначалась для услуг изгнанец, а Руф был в качестве проводника. Он должен был отыскать помещение для них, доставить жизненно необходимые продукты и вернуться в Карфаген. Злой Фабий был уверен, что привыкшая к роскоши перепетуя сдастся по нужде. Особенно он рассчитывал на Эльву, что она в случае недостатка разжалобит мать. Начальник конвоя плохо знал христиан. Он сдал изгнанников на руки вождю и приказал строго следить за ними и не допускать, чтобы они уходили за границы его владения. Несмотря на нужду и всевозможные лишения, Перепетуя устроилась сравнительно удобно и даже находила свое положение довольно сносным. Не доставало только Марка, жизнь с которым в этой лачуге показалась бы раем. Она была счастлива, что Эльва с нею, и она могла продолжать дальше воспитывать ее и укреплять дух. Ее твердость и мужество очень возросло при мысли, что она принесет пользу своей девочке. Вождь Амазирков хорошо понял, что она не собирается бежать или действовать по своему усмотрению. Пользуясь этим, они совершали прогулки по лесу. Это было для них большим удовольствием. С полудиким народом им трудно было подружиться, потому они жили обособленно. Но женщины видели, что народ этот прост и люди хорошие. В свою очередь, амазирки, покоренные ее красотой и добротой, расположились к ней и полюбили Эльву. Хотя они не понимали друг друга, но девочка играла с детьми. Лукреция все разделяла с ними, но считала их своими врагами, потому что они не поклонялись ее богам. Однако она отказалась от всех удобств, в которых она жила. Ради них она не жалела своих трудов и готова была пожертвовать жизнью, чтобы улучшить их положение, испорченное, по ее мнению, Нумидием и Маркелианой. По ее убеждению, они попали под их влияние. Находясь в таком заблуждении, она день и ночь молилась своим богам и устроила жертвенник в укромном уголке и по ночам совершала свои языческие обряды. Перепетуя, в свою очередь, старалась открыть ей веру в Иисуса Христа, но все было тщетным. Напротив, она тайно произносила массу богохульств. Перепетуя. Кассета третья. Напротив, она тайно произносила массу богохульств. Перепетуя молилась о ней, чтоб Бог просветил ее разум. Проходили дни, месяцы, но никакой перемены в жизни изгнанец не предвиделось. С каждым днем она все больше убеждалась, что Марк не изменит своего решения, и потому стала смиряться с мыслью одиночества среди полудикого люда. Никто, кроме вождя, не знал латинского языка. Некоторые из них были белокуры, но их вид и одежда доказывали, что они принадлежат к дикому народу. Случалось, Перепетуя просила прощения у Бога за то, что подчас желала любви своего мужа более, чем его спасения, что его гнев был для нее страшнее гнева Божьего, и благодарила, что Господь наставил ее на путь. Вечером Перепетуя и Эльва отдыхали в роще от дневного зноя и туземцев, чтобы не слышать их шума. Воздух был напоен ароматом трав и цветов. Эльва забывала обо всем и весело играла у ног матери. Однажды они услышали стук колес и копыт и увидели огонек, приближающийся к их хижине. «Может, эти люди едут с доброй вестью от Марка?» – подумала Перепетуя. «Хотя зачем я обманываю себя? Марк не любит меня и забыл. Может, другая заняла мое место?» Спустя минуту она могла уже различить человека, державшего фонарь, а за ним другого, вооружение которого искрилось при мигании фонаря. При виде другой фигуры сердце женщины дрогнуло. «Может, это Марк?» Но надежда исчезла. Это был не муж. Она узнала офицера, который арестовал ее в доме отца. Звали его Сантимий. Он приехал по поручению Фабия. Его сопровождал Руф, так как только один он знал дорогу. При виде ее нищенского костюма Сантимий вскрикнул от ужаса и, подав ей с почтением письмо, еще почтительнее сказал: «Да не спошлют боги, чтобы ты ответил на это письмо положительно, и положи конец несчастью, постигшему тебя и твоих родных». Он посадил их в в Рыдван, и они все вместе отправились в хижину. Приехав, она пошла читать письмо.
Искуситель. Перепетуя, дрожа, вскрыла письмо и увидела, что оно написано не рукой мужа, а неумолимым Фабием. Теперь она окончательно убедилась, что муж не любит ее и не беспокоится о ребенке. Однако она жестоко ошибалась. Фабий запретил сыну не только переписываться с ней, но даже хоть как-нибудь напоминать ей о своем существовании. В письме было написано: «От имени сына и себя обращаюсь к тебе в последний раз по делу о твоей религии. Если ты хотя бы наружно подклонишься нашим богам, Марк вернет тебе свободу, а вместе с тем свою любовь и все, что ты потеряла, благодаря своему упрямству. Советую оценить наши уступки. Сама видишь, что мы желаем тебе добра. Мы не станем трогать твой внутренний мир. Но принеси жертву нашим богам для того, чтобы это просто увидели другие. Если ты отвергнешь это предложение, Марк совсем забудет тебя и женится на другой, а тебе вынесут приговор пожизненного изгнания. Проконсул предлагает Марку высокий пост при Цезаре, но он ждет твоего ответа, чтобы решить вашу судьбу. В его власти уехать и остаться. Если примет титул, то ради того, чтобы с тобой носить этот титул. Поэтому выбирай».
Несчастная Перепетуя глубоко вздохнула и про себя сказала: «Наша будущность зависит от моего ответа. Собственно, их условия невелики, и я смогу оставаться при своей вере и быть послушной ему. Не соглашаясь на его предложение, я отвергну его любовь и предоставлю право другой женщине владеть его сердцем, только бы не видеть никогда той женщины, что займет мое место». Никогда еще искушение не действовало так сильно, как в данную минуту. Она упала на колени, но силы оставили ее, и она упала. Эльва услышала и, забежав в комнату, подняла крик, на который вбежала Лукреция и Сентимий. Ее положили на постель и привели в чувство. Придя в себя и увидев испуганную Эльву, она подняла глаза к небу и сказала: «Господи, дай мне сил закончить словами, да будет воля твоя». Эти слова не предсказывали ничего доброго для Фабия. Увиденное сильно потрясло Сентимия. «Виве, твое упрямство произведет на Марка удручающее действие. В его лице видно невыносимое страдание. Опомнись. Виве, брось эту веру, которая навлекла на тебя такое несчастье, такое порицание на две благородные семьи патрициев. У каждого есть свой бог, но ты должна повиноваться тому, что установлено нашими предками». Он говорил это, чтобы хоть как-то убедить Вивию. «Неужели тебе не надоела тоска? Посмотри, вокруг тебя лишение, одиночество, а ты, между тем, можешь очень счастливо жить со своей дочерью». Перепетуя молча слушала речь Сентимия, потом быстро встала. Видно было, что его слова возмущали ее. В ее сердце происходила борьба, закончившаяся победой духа. Окинув Сентимия взглядом, она решительно сказала: «Отойди от меня, сатана! Твои слова оскорбляют мою веру». Она взяла за руку Эльву, как бы ища защиты и подкрепления, и уже более спокойно продолжала: «Не прибавляй желчи к той горькой чаше, которую надлежит к ней спить. Разве не видишь, что одна капля этой минуты воспоминания переполнит чашу страданий, потому что каждое твое слово стрелой вонзается в мое сердце. Но знай, это одиночество в пустыне слаще языческого общества, потому что Господь не оставил нас одних. Он – отец изгнанников. Из любви к Нему я готова лишиться родных и всех. Что ему угодно, пусть то и делает со мной. Не прерывай меня. Я признала себя христианкой в присутствии всего народа и не возьму своих слов назад. И я не брошу ладана на жертвенник ваших богов. Если бы я удовлетворила мужа,
что оскорбило бы моего Спасителя, который искупил меня и лишилось бы Царства Небесного?» Слезы прерывали ее слова. Она зарыдала и спустя некоторое время сказала: «Умоляю, не подстрекай моего мужа против меня и Эльвы, но содействуй, чтобы он не возненавидел своей жены и дочери». При этих словах она дала волю своим слезам. Синтимий, не перебивая ни речи, ни слез, смотрел на нее с большим сочувствием. «Ах, если бы здесь присутствовал не я, а Марк, то дело приняло бы совсем другой оборот. Кто может устоять против этих слез? Великодушие и непоколебимость в вере. О, Марк, любовь такой женщины — твоя слава. Ты ею можешь гордиться. Ты должен простить ее и призвать из этой пустыни в свои объятия, несмотря на то, что она предпочитает веру в Иисуса и любит его больше тебя». Настала глубокая тишина, нарушаемая Эльвой. Она прижималась к матери, чтобы утешить и осушить ее слезы, но они еще больше катились при мысли, что судьба предвещала им пожизненное изгнание. Синтимий, умный человек, понял, что тут ничего не сделаешь и ничем не поможешь. Он прочел на ее лице полное самоотречение. Он так сожалел, что она должна в отсвете лет завянуть. «Мне крайне жаль вас обеих. Надеюсь, Марк не рассердится на меня, если я предложу вам более удобный приют. У меня в Александрии есть родственники. Их дворец будет к вашим услугам, если вы согласитесь поехать туда. Там найдете земляков-христиан и все нужное для жизни. Скажите одно слово, и я сам вас буду сопровождать». Он говорил с таким жаром, что она поневоле дослушала его речь до конца. Он взглядом умолял ее согласиться. «Благодарю тебя, добрый, благородный рыцарь, за твое к нам сочувствие, но я не могу принять твоего любезного предложения. Марк желает, чтобы я всю жизнь прожила в пустыне, а его желание для меня как закон, святый, пока он не порвал со мной супружеских уз, и я обязана быть верной его воле до конца. И если даже перестану служить приказаниям, любовь моя и привязанность к нему не иссякнут до смерти. Когда Марк женится на другой, тогда я буду свободно распоряжаться своей судьбой, а теперь я во всем буду повиноваться ему. Скажи ему, любезный Синтимий, что пока мы связаны с супружескими узами, я не нарушу своей верности и не изменю данного ему обещания». Синтимий был удивлен и поэтому с большим увлечением воскликнул: «О, да, я передам ему каждое слово твое, потому что они потрясают мою душу и возбуждают гнев на твоих гонителей. Я скажу Марку, что он, отвергая тебя, отвергает бесценное сокровище, что он должен приехать к тебе и ползать у твоих ног и просить прощения. Он должен вернуть тебя в Карфаген, что ему за дело, какую ты исповедуешь религию и какому Богу поклоняешься, когда ты сама богиня, достойна поклонения всего мира». Мимолетный румянец окрасил лицо перепетуи, но затем она снова побледнела. «Такая лесть оскорбляет христианку», — торжественно отвечала она. «Я преступна в глазах Марка, и он мог бы приговорить меня к смерти, но по своей доброте он только изгнал меня, и поэтому я должна быть ему благодарна. Конечно, если бы не моя малютка, то я предпочла бы смерть этому изгнанию. Но для Эльвы я хочу жить. Скажи Марку, что я учу Эльву прежде всего любить Бога, а потом отца своего. О, как мне жаль, что от него скрыто то счастье, в которое мы верим. Однако, прощаясь, Синтимий, я устала. Мне нужно отдохнуть, потому что я слабею, и мысли мои путаются. Оставь нас в этой печальной пустыне и верь мне, что я вечно буду благодарить за твои честные и благородные побуждения. Будь здоров, добрый рыцарь, прощай. Быть может, навсегда. Какая ужасная и трудная фраза. Мне кажется, что исчезает последний луч той звезды, которая освещает путь человека, что она меркнет, а вместе с ней —
и надежды. Маленькая Эльва слышала отрывистый разговор матери и сказала ей:
«Мамочка, дорогая моя, уйдем скорее отсюда в лес, в горы, на морской берег, куда угодно, только не здесь. Мне здесь душно, грустно, страшно, я боюсь».
Перепетуя не чувствовала присутствия своей Эльвы, и когда Эльва стала умолять ее уйти, она как бы пробудилась от сна.
«Что? Я забыла о тебе? Ведь ты мое сокровище, все, что мне оставлено на этом свете».
Мать взяла ее на руки, прижала к своей груди, и слезы градом полились и облегчили ее душу, ее страдания.
«Помолимся, Эльвочка, и попросим Бога, чтобы Он поддержал нас в будущем, как поддерживал до настоящей минуты».
Лукреция раздражалась, что Вивия именно в этом находила утешение. Но она не знала силы молитвы, и поэтому очень удивилась, когда увидела их за ужином совсем спокойными и даже веселыми. От прежней грустной тоски не осталось следа. Здоровье Эльвы подтачивалось. Молодая мать приписывала ее болезнь простуде прошлого вечера и решила охранять ее в будущее время от подобных случаев, потому что они пагубно действовали на ее хрупкую натуру. Любимец Цезаря. Когда Фабий узнал о решительном отказе Перепетуи, то запальчивость его вышла из границ. Этот изменник и поноситель христианской веры ненавидел христиан всей силой своей черной души. В свою очередь Марк был сильно печален известием, какое ему передал Сентимий относительно жены, о ее одиночестве, нищете и лишениях всего необходимого. Сердце его готово было разорваться, когда он узнал, что Вивия еще не изменила к нему своих чувств, несмотря на то, что он был ее врагом. Он не мог слушать равнодушно о страданиях и, казалось, готов был согласиться на все, чтобы только облегчить ее участь. Когда Сентимий сказал ему, что предлагал ей переменить свою пустыню на дворец в Александрии, то Марк схватил его за руку и сильно пожал, хотя не сказал, что чувствовало его сердце. Однако же, несмотря на все сочувствие, он отказался увидеться с женой.
«Не хочу», — сказал он мрачно,
— «испытывать расстроенную Вивию. Я чувствую, с какой целью ты уговариваешь меня видеться с нею. Ты думаешь, что я, увидев ее в такой обстановке, услышав ее голос и, посмотрев на ее страдания и дорогого для меня ребенка, смягчусь и позволю ей вернуться в Карфаген? О нет, ошибаешься, приятель. Мое решение неизменно. Как ни тяжело мне и никак не жаль мне этих дорогих существ. Посуди сам. Может ли воин быть слабее женщины, которая, стремясь в погоню за каким-то призраком, отказывается от всего, что называется счастьем жизни? Неужели я должен быть слабее этого 5-летнего ребенка, который не побоялся даже ужасной пытки и остался при своем убеждении? О, нет. И если Перепетуя упряма, то и я не поддамся и не верну ее из изгнания, если даже бы лопнуло мое сердце. Только отсрочу развод до моего возвращения из Рима. В это время, может, она опомнится. Тогда я ее прощу и забуду все, даю тебе рыцарское слово. Эту мою волю можешь ей сообщить письмом через Руфа, а сам ты не езди к ней. И никому не говори о том месте изгнания, где они находятся. Чем острее будет ее скорбь и наказание, тем скорее мы победим». Марк попрощался и пошел к проконсулу сказать, что он охотно принимает место посла. Сентимий написал письмо и послал через Руфа. Перепетуя прочла письмо и была очень благодарна Сентимию за его сочувствие к ней. Она радовалась и о том, что в течение нескольких месяцев она будет соединена узами брака с Марком. Судьба ее решила последним приговором мужа помиловать, но еще 2-3 месяца, и стрела вонзится в самое сердце. А Марк уехал в Рим. Цезарь, помня его доблестные заслуги во время войны, любезно и ласково принял его. позволь, божественный Цезарь, представить отчет о развитии христианства в провинциях, прекращение которого твоя божественность доверила мне. Куда ни посмотришь, всюду христиане. Старцы, мужи, женщины, дети, юноши, девушки, сановщики и нищие, мудрецы и неучи. Все стремятся к вере Христа. По моему мнению, принятые меры для погашения этого пожара на время нужно остановить, потому что никакие пытки, применяемые к ним с целью вынудить послушаться эдикта, не в силах заставить их отказаться от веры. От этих пыток не только уменьшается число их, а напротив, становится больше. И что может на них действовать, если все они идут с радостью на казнь? Меры это только опустошают города и лишают государства лучших и полезных граждан. Примите другие меры. Говорю это из горького опыта, потому что видел сам, с каким они самоотвержением переносят пытки, жаждут смерти ради Христа. Цезарь знал Сатурнина как самого верного и потому охотно согласился изменить систему обращения с христианами и охотно подписался. И таким образом на время было прекращено гонение на христиан. Христиане с радостью приняли и приветствовали Цезаря и благодарили Бога, что он ниспослал спокойствие в государстве. Приближалось десятилетие царствования Цезаря. Для празднества предполагались разные зрелища, игры, забавы. Это всколыхнуло весь Рим. В то же время предполагалась свадьба Каракалы, старшего сына Севера, на Рулевии, дочери цезарского любимца Плавтия. Север часто заблуждался и попадал под влияние своего любимца Плавтия. А как всегда, любимцы не оправдывают надежды и не заслуживают доверия. Во время войны Цезарь поручил ему управлять государством. И он старался обращать власть в свою пользу, но не в пользу Цезаря. Он устраивал судьбу своей дочери с сыном Цезаря Каракалой. Плавтий был уверен, что предстоящие торжества дадут ему возможность уничтожить не только Севера, но и его сына, и тогда он сделается полновластным повелителем Рима. Марк тоже был знаком ему. Сильный, энергичный, мужественный характер молодого воина обращал на себя внимание. И как только он узнал о прибытии Марка в Рим в качестве посла, то сейчас же решил завязать с ним дружеские отношения. Север хотел сделать двух своих сыновей, Каракалу и Гету, своими соправителями, но сыновья не примирялись, и ненависть братьев друг к другу возрастала. Смотря на них, и народ делился на два лагеря. Женитьба Каракулы на дочери хитрого Плавтия представляла выгодную сделку. Он хотел царствовать и надеялся на Плавтия. Плавтий заметил, что Марк грустит и равнодушен ко всем зрелищам и забавам, и Плавтий сумел узнать причину его грусти. Марк все рассказал и добавил. «Я уеду в Карфаген, и если моя жена оставит все, я ее верну и останусь там. А если нет, то я вернусь в Рим». Плавтий не заботился о счастье Марка. Ему надо было, чтобы Марк остался в Риме на более продолжительное время. «Клянусь божеством Цезаря, твоя жена недостойна такого сожаления. Ее поступок оскорбляет наших богов. Значит, она презирает самого Цезаря, если она осмеливается попирать его эдикт. О, Марк, ты должен помнить, что ты римлянин». Убеждения Плавтия произвели на Марка сильное впечатление, что и заметил изменник, и поэтому продолжал свои разрушительные речи. В конце концов, он предложил ему поселиться в своем дворце. Это льстило Марку. Одинокая жизнь уже начала надоедать Марку, и потому он с удовольствием переехал во дворец и был принят как член семьи. Пиры в доме не прекращались. В этом и была уловка. Он привлек на свою сторону достойных сподвижников своего замысла. И Марк мало-помалу начал забывать о своем несчастье и неприятности в семье. Зефирин, римский епископ.